Джейд Девлин. Жемчужина боярского рода. Глава первая. «Это наш проводник? Вы издеваетесь?» Голос за спиной заставил меня вздрогнуть. «Какой знакомый? Откуда?» «Да быть не может! Ну почему мне так не везет?» Тело покрылось холодным потом, руки задрожали. «Так, спокойно, ёженька, только без паники». Когда 5 минут назад начальник нашего кордона сообщил, что мне предстоит сопровождать 3 клановых к Лиловому озеру, я чуть не подавилась утренним кофе. «Надеюсь, они хотя бы умеют самостоятельно завязывать шнурки», — пробормотала я себе под нос, вспоминая последнего боярина, который боялся собственной тени. Тоже был клановый. По идее, супербоец, сплав магии и единоборств. Но фишка в том, что на территории аномалии магия не работает. 3 раза ха. «Не волнуйся, Ёж. Они большие мальчики, уверен, справятся. А если нет, ты знаешь, как с ними обращаться», — утешил меня начальник. Среди своих Сергей Петрович славился суровым взглядом и неожиданным чувством юмора. «О да, уже представляю, как буду командовать сидеть, лежать, к ноге». Я рассмеялась, нарисовав перед мысленным взором эту картину. «Точно так», — поддержал Петрович, рассмеявшись вместе со мной. «И помни, если что, у тебя всегда есть свисток». «Ага, собачий. Не знаю, как трубочка из алюминия с палец толщиной оказалась в моей руке после попадания. Единственный привет из прежнего мира и доказательство того, что Ольга Борятинская не спятила после ритуала. И вот теперь прямо у меня за спиной фонтанирует скепсисом Игорь Снежинский. Тот, кого мне хотелось бы видеть меньше всего. Даже меньше пня шатуна. И против высокородного, но незваного гостя есть только свисток — и надежда, что прошедшие годы изменили лицо Оленьки до неузнаваемости. Я замерла, не решаясь обернуться. Столько сил, столько времени, чтобы скрыться, потеряться, забыть и забыться. Все зря? Неужели? «Этот пацан? Вы смеетесь?» — поддержал Снежинского второй голос. На этот раз вроде незнакомый. Или просто забытый. Оленька Борятинская слыла самой красивой и утонченной барышней среди дебютанток. Она гордилась своими косами в руку толщиной и небесно-голубыми глазами. Тщательно следила за белоснежной кожей, не допуская до нее ни единого лучика солнца. Но несколько лет в этом безумном мире магических аномалий превратили романтичную барышню с косами в бесполое существо со шрамом на щеке. Собственно, в меня саму и превратили. В такую, какой я была до попадания. Пацанка, кинолог, МЧСник. Неудивительно, что я вместе со своим верным псом Алёшей погибла в горах. Лавина. Бывает. Сплав этих двух личностей теперь и есть я, настоящая. Ольга Борятина. Родовой фамилии после утраты магии меня лишили, упростив ее до простонародной. Вместо бального платья на мне сейчас камуфляжная форма. И принять меня за пацана расплюнуть. Не они первые ошибаются. «Знакомьтесь, господа, это...» Только вошедший в приемную помощник Петровича подавился воздухом, наткнувшись на мой свирепый взгляд. Оценил припадочное подмигивание и с некоторым сомнением продолжил. «Это Ёж, наш лучший проводник. Вы же просили лучшего?» Только после этого я уняла дрожь в руках, медленно обернулась, поправила темные очки, почесала шрам на дочерна загорелой щеке. «Приветствую, господа». Снежинский оглядел меня с недоверием, но в его голубых глазах не промелькнуло даже намека на узнавание. «Так это вы лучший проводник губернии?» — скептически ухмыльнулся этот гад. «Красивый сволочь, как сволочь. Самый блондинистый блондин из всех, что я встречала в 2 жизнях. Орловский, его друг еще со времен Академии, щурился на меня гораздо дружелюбнее. Виктор всегда казался открытым и легким. С этими вечными своими улыбочками и каламбурами. Мало кто знал, что под ними скрывается. «Олежка, ты глянь, будет в походе тебе компания по возрасту», — позвал он. На его окрик оглянулся совсем молоденький рыжий парень. Веснушки и яркие зеленые глаза делали его внешность почти мальчишеской. Он посмотрел на меня с любопытством, но промолчал. «Повторяю вопрос». Снежинский даже не повысил голоса, но в комнате ощутимо похолодало. «Итак, вы?» «Да, именно я». «Память. Чёртова память. Рядом с этим человеком мне всегда будет холодно и неуютно. Оленька Борятинская его любила. Ольга Бородина испугалась почти до мокрых штанов, когда впервые встретила. Потом возненавидела, задела. А я просто не хочу его видеть. Но... «Меня зовут Ёж. Я знаю эти земли лучше, чем кто-либо другой». Снежинский поморщился, а Виктор подошел ко мне ближе. Его взгляд потяжелел, стал оценивающим, но не лишённым уважения. «Наслышаны о ваших навыках», — сказал он. «Нам нужен кто-то, кто сможет провести нас до Лилового озера и обратно. Второе обязательно. Всех троих». «Безопасность — мое второе имя», — шутливо бросила я, пытаясь разрядить напряженную атмосферу. «А первое такое. Слушать и выполнять все команды беспрекословно. Это понятно?» Я не боялась, что Игорь узнает мой голос. Корень пня шатуна не только оставил почти незаметный шрам на щеке, но и захлестнул горло, повредив голосовые связки. Ничего не осталось от девичьих колокольчиков. Спустя полчаса я покинула контору, имея в кармане подписанный контракт. Я бы хотела отказаться, но сумма была такая, что разом приближала мою свободу на добрых несколько лет. Собственно, этих денег хватит и на выкуп, и на какое-то время после. Я шла по улочкам пограничного городка, где каждый камень за 5 лет стал знакомым, словно старый друг. С площади за третий угол, потом мимо резных наличников, заборов и коньков на крышах к старому дому на окраине, где ждала Марфа. Марфуша, как я ее ласково называла, была не просто служанкой, но и спутницей в моих невзгодах. Единственная, кто меня не бросил после ритуала и изгнания из рода. Для всех она моя мать, а для меня — надежный тыл. «Эй, Ёж!» Лемешев появился из-за угла неожиданно. «Погоди, дело есть». «Ну?» Не слишком вежливо откликнулась я, даже не думая останавливаться. «Надо, ему догонит». Внутри все напряглось и подобралось в предчувствии опасности. Догнал и пошёл рядом. «Сердечников не отсыплешь? В императорской лавке закончились. Плачу в 1,5». «А в ухо, лемех!» — хмыкнула я. «За контрабанды иди к кому-другому. Будешь приставать — свистну». «Да ладно тебе». Димка Лемешев все так же шел рядом и улыбался во все 32. «Подкатов не понимаешь».
«Чего?»
— искренне удивилась я.
«Это подкат?»
«Ты подумай, Ёж!» Уже гораздо серьезнее посмотрел на меня Димка. «Наша семья самая богатая и влиятельная в этом медвежьем углу. Еще немного и выйдем на губернский город, а там и до столицы недалеко. Чего тебе век по болотам таскаться, а?»
«Пф!»
Я резко свернула в сторону. Тут доска в заборе давно болталась на одном гвозде. Раз — и нет меня. А с обратной стороны эту доску можно и дрыном подпереть.
«Поищи невест в другом месте, лемех!» —
пожелала я на прощание. И пошла своей дорогой, не слушая, что он там ответит. И так настроение в хлам, еще и этот. Чёрт, мне не нужны неприятности с самым влиятельным семейством в этой дыре. Если Дмитрий упрется, а его поддержат старшие Лемешевы, меня даже Петрович не защитит. Ладно, как-нибудь. Все равно завтра в долгий рейд. Кто ж знал, что встречу я эту занозу гораздо раньше, чем думала. Будто мало мне было неприятностей на сегодня. Глава 2. После встречи с Лемешевым я спешила домой как никогда. Марфа уже ждала меня на пороге. Ее взгляд говорил о том, что ужин готов, а новости дня ждут обсуждения. «Не поверишь, кого я сегодня встретила». По въевшейся привычке я первым делом скинула куртку с отражающими вставками и особенно тщательно вымыла руки. Сегодня граница капризничала, как привередливый кот на пороге весны. Пришлось влезть в ближайший муравейник чуть ли не по локти. Аномалии, или, как их тут называют, заповедники, это нечто вроде белых пятен, привязанных к определенным точкам на карте. Законы физики и магии там играют в прятки, забывая, кто ведущий. За несколько веков кланы выяснили только одно. В гуще искаженной реальности их родовая сила бесполезна, как зонтик против снежной бури. При попытке уничтожить такой заповедник магия может взбеситься и превратить в белое пятно на карте целую страну. Кланам пришлось смириться, что у простых людей, без силы, есть нечто, без чего боярские снобы не выживут. Только тот, в ком не осталось или никогда не было и капли родовой силы, сможет не только войти в заповедник, но и провести с собой магов.
«Я уже чему угодно поверю», —
Марфа посмотрела на меня с таким выражением лица, будто язык ей жгла неприятная новость. Ее обычно румяные щеки, похожие на две сдобные булочки, сегодня казались недопеченными. «Что?» Я даже на мгновение забыла про Снежинского. Уведомление пришло. Из столицы едет кое-кто из Борятинских. Похоже, решили проверить, как мы тут обустроились и откуда деньги на взносы в родовую казну. Дом-то вместе с лавкой все равно принадлежит Борятинским. И мы обязаны их принять. Они над нами властны, пока ты не добудешь именное дворянство и не выйдешь из-под опеки рода. Я застыла на месте, чувствуя, как сердце затапливает тревога, смешанная с досадой. Какого чёрта, они все сговорились, что ли? «Когда это счастье на нас свалится?» Прозвучало почти равнодушно, хотя внутри все кипело. «Через пару дней», — ответила Марфа, живо выставляя на стол горшок с борщом и доску с нарезанным хлебом. Ее сильные красивые руки ловко управлялись с кухонной утварью. Меня всегда успокаивала Марфушина уютная домовитость. «Надо будет приготовиться. Ольга Владимировна у нас в затворе. Дни скорбных нынче. Кстати, так что можешь еще неделю слишком не показываться. Потом мелькнешь в молельный, с роднёй поздороваешься и обратно в затвор». Я мрачно кивнула, чувствуя, как старые раны начинают зудеть при мысли о незваных гостях. Как будто мне мало Снежинского с компанией. Теперь еще и родня на пороге. Не просто родня. Люди, имеющие право указывать, как мне жить. Точнее, не мне, а Ольге Борятинской. Тихой затворнице, которую мало кто в городе видел. Официально она болеет после потери дара. Чахнет, сохнет и вот-вот помрет. Но все равно имеет долю в травной лавке, которую мы с Марфой открыли на паях. С меня редкости из аномалии, с нее умение варить снадобья и правильно их продавать. Одно хорошо, даже столичные родственники не могут своей властью выдергивать из молельного затвора опальных боярышень. Особенно в сорокадневник всех скорбей. Очень надеюсь, что они уберутся раньше, чем сорокадневник закончится. Терпеть не могу рядиться в прежнюю Оленьку. Даже в строгом затворном наряде, с густой вуалью на лице, а все равно чувствую себя неуютно в ее образе. Хотя это, конечно, свинство — бросать Марфу в такой момент. Я уже насмотрелась, как клановые относятся к простолюдинам. Может, помимо работы в лавке несколько дней поживешь у Петровича? Он только рад будет. Чего тянете, давно бы поженились. Ну вот еще. На столе вдобавок к борщу появилась миска с пирогами. А почему бы и нет, Марфуша? Откусив от пирога с визигой, спросила я. Он же как родной. Ага, родной, буркнула Марфа. Только наглый. Как его кот Семён, который не дает мне спать ночами. Ты же знаешь, как он мяукает, когда голоден. А голоден он всегда. Я рассмеялась, представив, как Марфа сражается с ненасытным котом. Да и на кого я дом брошу? На этих столичных? А вдруг они решат к тебе в затвор лезть? Кто остановит? А потом ты вернешься из аномалии, а тут вместо отдыха... Она только сердито махнула рукой. Значит, будем готовиться вместе к их визиту, чтобы не к чему было придраться. Успокаивающе подмигнув, я сменила тему. Кстати, представь, столкнулась сегодня с Лемешевым. Хотел... И замялась, пытаясь найти подходящие слова. Говорить с налета о другой встрече не хотелось. Снежинский слишком серьезно. Страшно. «Что, опять предложил руку и сердце?» Марфа подняла бровь, ее глаза сверкнули шалостью. «Не то чтобы...» Я несколько неловко засмеялась. «Он все еще мечтает, что сможет купить меня, как одну из своих драгоценностей». Марфа вздохнула, улыбнулась и пододвинула мне тарелку с борщом. «Какие они все... мужчины. Он же думает, Олух, что ты Борятинским не чужая. Хотя до опальной лишенки не додумался. Небось, поверил слухам. Думает, я тебя от боярина нагуляла и от рода прячу. Хочет выгоды. Фамилия слуги рода откроет те двери, какие одними торговыми деньгами не отворить. Но ты у нас сильная. Справишься и с этим». «Справлюсь. Марфуша, кто именно из родни приедет?» «Сначала ты скажи, что случилось. Вижу, ведь мнешься», — насупилась Марфа. «Когда у нее такое лицо, спорить бесполезно. Большой заказ на сопровождение». Я смотрела в ложку и боялась поднять глаза. «Трое боярычей до Лилового озера». «И что?» — сначала не поняла Марфа. «Первый раз, что ли?» Тут она ахнула и уронила полотенце. Быть не может. Он...
Ага. Я опустила голову еще ниже.
Понятно, чего эта Фифа решила в нашу глушь заявиться. Неожиданно злым голосом прошипела Марфа.
Алиса?
Я вскинула голову. Это она едет?
Ага. Да.
А с ней кто?
Как обычно, пожала плечами моя сердитая домохозяйка.
Тетушка Серафима и братец Николенька. Чтоб ему.
У-у-у.
Аппетит со свистом улетучился. Я продолжала жевать только, чтобы не обидеть Марфу. Значит так. Сама их встречу, якобы выгляну на часок из затвора, сделаю исключение. И сама же поведаю, что Марфа, дескать, в лавке занята, не в защите. Дело для рода тоже важное. А ты к Петровичу. Без разговоров. Я и сама, как из аномалии, вернусь, к вам прибегу. Снежинский, если повезет, сразу уберется в столицу с добычей. И эти пиявки следом. Глядишь, даже боярышня опальной не придется второй раз из затвора выходить.
Ты уверена, что Снежинский не за тобой явился?
Марфа села напротив и горестно подперла щеку кулаком.
Я имею в виду, не за боярышней Ольгой.
Уверена, твердо ответила я, пытаясь скрыть тревогу, которая вновь заползла в душу.
Снежинский, за мной.
Нет, Марфуша, это не про него. Он слишком... Ну, знаешь сама. К тому же что-то я не вижу его здесь. И вестей он не присылал, что хочет, мол, бывшую невесту повидать.
Нет, у него дела другие.
Марфа кивнула, но в ее глазах я увидела остатки сомнения.
Ладно, сдалась она.
Петрович будет рад.
Я и здесь, и в лавке справлюсь до приезда этих.
Она наморщила нос.
Встретим их вместе, потом ты обратно в затвор, а я якобы по давней договоренности на работу. Не зря же травница не из последних. Скажем, дескать, большой заказ, подвести нельзя, боярышня под свое имя гарантировала. Долю с нашей лавки рот взять не гнушается, а доля ведь немалая. Вот и отговоримся. Уйду до твоего возвращения.
У меня все хорошо будет, не бойся. И чем отвлечь снобов, всей улицей придумаем. У нас тут не столица, конечно, но свои приключения найдутся. Я улыбнулась, чувствуя благодарность за ее постоянную поддержку. Если бы не Марфа, я тогда, 5 лет назад, может, и не выжила бы.
А теперь расскажи мне все об этом заказе.
Настояла она, возвращаясь к нашему обеду.
Трое боярычей, говоришь?
Кто, кроме Снежинского?
И в самое сердце аномалии.
Ну, ты и нарвалась на историю.
Да, вот так всегда, вздохнула я.
Ищут приключений на свою голову, а находит меня. Мы рассмеялись, и я начала рассказывать о предстоящем путешествии, стараясь подобрать слова так, чтобы Марфа не волновалась больше, чем нужно. Но в глубине души сама чувствовала, что это путешествие будет отличаться от всех предыдущих. И кто знает, может быть, встреча со Снежинским изменит не только мою судьбу, но и судьбу многих людей.